Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Ад сьогодні буде простіше уїхати у так звану поміжну зону. Замість дозволу і пропуску достатково буде оплати і пашпорту. Інші деталі на протягу гетей півгодини ефіру, але почнем ширейшим оглядом ситуації у білоруській економіці. Мінський автомобільний завод перейшов на скорочений працівний тиждень. Мотовелозавод після амаль двохмісячного простою покуль не відновив працю. Про ситуацію на столичних підприємствах передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Поводле начальника управління маркетинг комунікацій Менського автозаводу Вольги Ісер, адміністрація підприємства робить усе можливе, каб не допустити затоварування складов.
Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенной. Автобусное и отдельное подготовительное производство, они работают в штатном режиме, без изменений. Дабы не было затоваривания, принято решение о том, что будет уменьшен объем производства.
Ольга Исер поведомила, что дальнейшее решение про колькость працовных дён у лютым и інших месяцах будет приматься с уликом развития ситуации, якая залежит от агульных сусветных тенденций. Пакуль прогнозы рабіць вельмі цяжка. Маўляў, на заводзе спадзяюцца на эфектыўнасць антыкрызісных захадаў, зробленых у лістападзе, а таксама на расійска-беларускую праграму па прадухіленні наступстваў крызісу. Пакуль рэалізацыя прадукцыі на традыцыйных рынках, у тым ліку ў Расіі, зменшылася з аб'ектыўных прычын. Ольга Ісер адзначыла.
Ситуация сейчас нестабильная. Спрос присутствует на узкоспециализированную технику, но, безусловно, в том объеме, в котором это было раньше, то есть сейчас мы видим некие сложности.
Чакаецца, што ў пятніцу завод працаваць не будзе. За дзень прастою работнікам будуць выплачваць 2/3 заробку. Актывіст дэмакратычных прафсаюзаў Александр Бухвостаў спасылаецца на рабочых заводу, якія паведамілі, што мас пераходзіць на трохдзёнку. І ўжо за снежань людзі страцілі ў заробках ад 300 да 500 тысячаў рублёў.
Вот такие заводы, как МАЗ, это элитные предприятия. В них туда вкладывало правительство всегда, и там работают по 20 тысяч работающих. Если уже они начинают входить в пикет такое, то уже все, значит, пикирует вся промышленность.
Не аднавіў працу Менскі мотавелазавод, які прастойвае амаль 2 месяцы. Раней з удзелам Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі была дасягнутая дамоўленасць, што яго запусцяць 2 лютага. Старшыня Савету Беларускага прафсаюзу работнікаў аўтамабільнага машынабудавання Валеры Кузьміч патлумачыў.
Частнік там прыйшоў. Прадпрыяцце аддана АТЭКу. На гэтай недзелі меры прымаюцца для таго, каб уключыць поўнасцю завод. Расце уключэнне работнікаў. Вот 4-го 850 работало, 5-го уже 930 человек. Посмотрим, что завтра. Мы постоянно следим за ситуацией.
За дни простою работникам платят 2/3 от тарифной ставки для службового окладу.
География экономичного кризиса у Беларуси поширается. Новые адресы стратов у промысловости называют корреспонденты свободы у регионах. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
Только в одну смену працуе сёлета республиканское унитарное предприемство «Барановицкий завод автоматичных линий». Скорочение вытворчести выкликал финансовый кризис. Конкретные причины этого тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Сейчас вот этот кризис опять возвращает нас на круги своя. Но загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, а, в общем-то, и с Белоруссией тоже.
Суразмовцы поведомил, что Барановицкий завод автоматичных линий вырабляет обсталевание для предприемств машинобудования. Ранее основными напрямками экспорту были краины СНД и Балтии. Теперешние могутности дозволяют заводу вырабатывать в год 9 комплектов автоматичных линий и больше 50 одинок универсальных станков. Для этого на працу нанято больше 1000 специалистов. Однако теперь у тутейших рабочих нема твердой певности, ци будзе у их праца и заробок, каже токар Виктор Царук.
Полная неведомость у керавництва так само. Сами разумеется, никто не ведает, что будет в лютом. Коллективный домой, что написано, и коли керавництва не может обеспечить працу, то отпускает на 2/3. Але вот ці довго это протягнется.
Могилёв. Затоварный складов застаецца основной проблемой могилёвских экспортных предприемств, поведомляя Андрей Белогубов.
Поводле официальной информации, больше за полову вырабленной продукции застаецца на складе могилёвского металлургичного завода. У студзені объемы вытворчасти. На гэтым предприемстве склали только 40% от запланаваных. За официальной информацией не сгаджается, однако, кіраўніцтва заводу. Теперь за свою продукцию мы потребуем 100% передоплату. хоть гэта и складняе стасунки с покупниками, зазначае намесник директора заводу Андрей Варламов.
Даже старым нашим клиентам верить тяжело, особенно тяжело работать с Украиной. Практически с ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию, значит берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги и берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Официальные крыницы, однако, подают крыху інший малюнак. Поводле их 52% продукции могилевских металлургов не запотребовано. У студені ж объемы вытворчасти на заводе склали только 40% от запланованных. На агул же, поводле Министерства статистики, амаль 5,5 тысяч тонн стальных труб, на вырабе яких специализуется могилевский металлургичный завод, застается на складах.
У Мазыры экономичный кризис причинился до стратной працы 13 промысловых предприемств. Акционерное товариство «Беларускабель», завод сельскохозяйственного машинобудования и иншие мают тяжкости со сбытом продукции. Среднемесячные запасы ЕЕ перевышены амаль удвоя, рассказывает рабочий заводу Мазыр Сельмаш.
Выпускаем теплогенераторы, газовые котлы. Они же обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать, там или снизили цены, или что. И сейчас получается, что на складе стоит продукция, пока не могут реализовать.
Нема сбыту, нема и финансовых поступлений. Отповедно терпить и коллектив.
Зарплата снизилась, премию все убрали. Люди получили 400 где-то тысяч белорусских. Это кораль, сварщики, слесаря. Продукция же не реализовывается.
Проблемы со сбытом готовой продукции теперь у Мазыры мае нават найбольш паспяховае швейнае прадпрыемства «Надэкс». Тут вырабляюцца мужчынскія і дзіцячыя кашулі, жаночыя блёзы.
На расклад не идет. В России, в Беларуси сейчас больше хотят покушать, наверное, меньше одеться.
Это были голосы из регионов. Вы на хвалях Радио Свобода. Апошнім часам сусветный финансовый кризис и связанные с ним экономичные тяжкости спорадили хвалю протестов и у шмат яких краинах Евразвязу. Так учора болгарские фермеры заблокировали один мост на Дунай, який сполучає Болгарию с Румынией. Про то, чего они добиваются, так само про іншие выступы працовных, расскажет Ян Максимюк.
Яны потребуют, каб урад установил минимальную цену на молоко и заборонил импорт молока у порошку. У минулым месяце один из митингов протесту у столицы краины, Софии, який домагаўся отставки ураду, закончился массовыми беспарадками. На этом тыдні так само тысячи немецких наставников, лекаров и працаўников публичного транспорту не вышли на працу, домагаючыся вышэйшай зарплаты. Грэцкія фермеры больш за тыдзень блакавалі памежныя пераходы сваёй краіны, пратэстуючы супраць нізкіх цэнаў, і пагадзіліся зняць блакады толькі пасля таго, як урад паабяцаў 500 мільёнаў еўра дапамогі сельскагаспадарчаму сектару. Сотні тысяч французаў узялі ўдзел у маршы пратэсту 29 студзеня, дамагаючыся вышэйшых зарплатаў і выступаючы супраць масавых звальненняў. На гэтым тыдні падаў у адстаўку міністр сельскай гаспадаркі Латвіі. У палове студзеня пратэст 10 тысяч людзей у Рызе супраць зменшэння зарплатаў пераўтварыўся ў масавыя беспарадкі. Таксама ў палове студзеня паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў у Вільні, якія перад будынкам парламенту пратэставалі супраць урадавых рэформаў і зменшэння сацыяльных выплатаў. У большасці краінаў развязу ў апошніх месяцах назіраецца таксама выразны рост беспрацоўя. Выглядае таксама, што ў большасці краінаў сярэдняй і ўсходняй Еўропы наступіць у гэтым годзе адчувальны эканамічны спад.
І пасля абвесткі прагучыць наша пытанне, на чым людзі эканомяць.
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Эту передачу вы почуете приблизно праз полгодины. На нашем сайте мы проводим опытание, якая проява экономичного кризису вас хвалюе наибольш. Мы пропануем такие варианты отказов: страта працы, тяжкости с кредитами, скорочение заробков або необходность жесткой экономии. Покуль что больш за все удельников опытания выбрали вариант отказу страта працы. Ну а у гарадзенцаў наш корреспондент пытался, на чым вы экономите.
Экономичный кризис менавіта мне не тычется. Усё равно, як жила, так и живу. А мне не тычется, потому что як жила, отрымлівала такую же самую амаль заработную плату, такую же отрымлю. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А учили?
Чим? Ой, шмат у чим. У тим же самим і одіння, і проведення вольного часу, і так далі.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. На базаре купить обуток одноразовый, вот, не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот, и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начало достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее всего, люди отказываются в дорожейших продуктах харчевания. Приклад такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожейшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на кон того, как подвести поехать, вовремя нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зарабатывать мне это гроши, а зарплату сами ведать.
Себе обновляю, а детям не обновляю. Да, одежды, пищи где-то. Где-то в удовольствие посходить.
На чым вы эканоміце апошнім часам і ў чым сабе прыходзіцца адмаўляць. Такія адказы мы пачулі ў гародні. Ну і праз хвіліну пра новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У столице не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Зменшаны таксама яе памеры. Для гарадзенцаў істотна, што рэжым зоны скасаваны ў Парэччы, ля мяжы з Літвой. Раней Парэччы заўжды было для гарадзенцаў месцам адпачынку. Тут існуе вядомы санаторый, бутылюецца мінеральная вада, падобная да друскенецкай, і самі друскенікі зусім недалёка, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Раней трэба было атрымаць дазвол на ўезд памежную зону і, адпаведна, пропуск. Цяпер дастаткова заплаціць за ўезд і мець пашпарт. Парэччы трапіла ў памежную зону 15 гадоў назад, калі ўлады стварылі такую зону на мяжы з Літвой. Паехаць адпачыць на Парэчскае возера стала немагчымым. У касах чыгуначнага і аўтавакзалу квіткі прадавалі толькі тым, хто меў там прапіску альбо пропуск. У парэчскім сельскім выканкаме нарэшце вздыхнулі з палёгкай.
Намного, потому что были обложены этими справками, и это было очень неудобно. Надо было идти в сельский совет с этими справками и брать справку каждый раз. Для основной массы населения это стало лучше. Туда-сюда свободный проезд.
Ранее на вот веселье у помежной зоне выкликало додатковые тяжкости.
Могли приехать только родственники. Теперь могут приехать друзья, и были проблемы. Свадьбы делать тоже проблемы, надо было справки брать. То есть как бы были такие ограниченные в перемещении. Нам лучше, мы довольны. Вот. И нам стало легче, как работникам сельсполкома. Представьте, сколько справок мы выдавали в год. Тысячи.
Населенство Парэчскага сельского совета приблизно 3,5 тысячи человек. Мясцовая ўлада задаволена, што зараз стануць больш прыязджаць адпачыннікі, аздараўляюцца і нават могуць паявіцца новыя працоўныя месцы. Я звярнуўся да грамадскага праваабаронцы з горадні Віктара Сазонова. Як у нас прымае лібералізацыю, што датычыць рэжыму знаходжання ў памежнай зоне?
Ну, я бы тут хацеў сказаць, як чалавек, якога ў свой час на прэзідэнцкую кампанію арыштавалі ў памежнай зоне, арыштавалі ў роднай вёсцы, мне некалькі разоў арыштавалі ў памежных зонах за ўвесь гэты перыяд, пакуль яны існуюць. Як чалавек, які арыштавалі ў роднай вёсцы, дзе я нарадзіўся, дзе живе, моя матуля, где я закончил школу. И это был головный доказ того, что помежные зоны існують у першую чергу для контроля над своим власним громадством. Я не избираюсь хвалить владу за то, что некие отбываются измены на сегодняшний день с помежными зонами, только тому, что влада могла бы их ликвидовать одним росчерком пера. А на сегодняшний день дяковать можно только экономичный финансовый кризис, який примушает нашу владу и все некие насоставки у тимлику и помежных зонах. Он, по-речи, я думаю, открыли ненавито тому, что там есть санаторий, треба побольше замежных туристов, как имели как приезжать и покидать свои гроши. И это примучил добить ненавито экономичный кризис, а не добрая воля нашей влады. Не ее турботы про то, как на громадянин Беларуси мог спокойно перемещаться по всей территории Беларуси.
Это было меркование громадского правооборонца с городни Виктора Сазонова.
З Горадні паведамляў Сергей Страўцоў. Працягваем праграму. Заяўнікі устаноўчага сходу ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за змяненне выбарчага заканадаўства адмовіліся ісці сёння ў Менскі гарвыканкам. Ніякага пісьмовага адказу на сваю просьбу яны дагэтуль не атрымалі. А ананімныя званкі не палічылі дастатковай падставай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Заявку на проведение сходу подали Вінцук Вячорка, Алексей Ковалец, Сергей Калякин и Анатоль Лябецьк. Лидеры партии коммунистов белорусской и объединенной громадянской партии, поводле их слова, никаких контактов с городскими уладами не имели. Алексей Ковалец каже, что ему 4 лютого нехто телефоновал.
Нема ніякой официальной информации, а телефонный некий звонок человека, який не назвался, видовочно это может быть навод провокация некая. Я думаю, что они навод не выконали то, что они за все довыконывают навод. Тут зехлево не прислали отказу.
Вінцук Вячорка так само каже про анонимный звонок.
Поштою мне ничего не пришло, ни учора, ни сегодня, ни до хаты, ни у сядзибу. Некий человек учора назвался неким милициантом. Значит, сказал, что вы уже отримали прошение. Сказал, что ничего не отримал.
Наместник керовника управы и делегичной працы гарвыканкаму Владимир Зубрик не дал свободе докладно отказу на питание, ці есть уже решение по звороте заявнику.
Не знаю.
А кто может ведать?
Они, только инициативная группа. Когда получат на руки, тогда они вам скажут, а вы тогда будете уже размещать информацию во всех средствах массовой информации.
У столицы краины не нашлось ни в одно помешкание, где могли бы собраться каля 1000 человек. А миновито столько активистов пожидали працевать у инициативной группе. Ее сход призначен на 8 лютого. Тому организаторы попросили у выканкаме дозволу провести его под открытым небом. И подали уже отповедную заявку на 3 махчимые места сбору. Каля Академии наук, у парку Горкага, альбо у парку Янки Купалы. Сергей Калякин сказал «Свободе», что 8 лютого сход у любым выпадку не отбудется.
У нас остается один рабочий день для того, чтобы людей собрать со всей республики. Нереально, естественно, но кроме этого, что нереально, это еще грубое нарушение закона. И за 5 дней должны давать ответ и нас ставить в известность о принятом решении. Мы будем обращаться, во-первых, в горисполком, в администрацию президента, чтобы наказали виновных в нарушении закона при рассмотрении обращений граждан, связанных с массовыми мероприятиями. И будем требовать, чтобы нам представляли другое время.
Сказаў Сергей Калякін нашаму корэспандэнту. Ну а зараз Зміцер Бартосік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Крызы скрочыць па краіне, і калі ў сталіцы размятаюць тэлевізары і халадзільнікі, дык у далёкіх вёсках людзі робяць запасы са скрыняў з гарэлкай ці размятаюць увесь асартымент вясковых крамаў, ад майткоў да шкарпэтак. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску Самаравічы з Эльвінскага раёна.
Дорожные нататки Дмитра Бартосика вы почуете хвилинов праз 10. У Генеральной прокуратуры заявляют про самые серьезные высновы, зробленные со справы былого прокурора Менской области Михаила Снегера. Наш корреспондент отримал подтверждение, что высокопоставленный чиновник находится у изоляторы КДБ, так званые американцы. Его справу расследуют колишние коллеги. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Справа былого прокурора Менской области Михаила Снегера стала ведомая летась после антикоррупционной нарады с уделом Александра Лукашенко. Керовник державы казал, что прокурор незаконно набыл элитную квартиру в центре Менску и будуя коттедж на подставную особу. Снегеру выставили обвинувачение о зложивании владой и арештовали. Где тримают Михаила Снегера? Ти признает он себе виноватым? начальник управы боротьбы с коррупцией и организованной злочинностью Генеральной прокуратуры Александр Аракевич отмовился отказывать на пытание свободы относно признания Снегира. А вот место его нахождения удокладнил. Это следующая тюрьма КДБ, ведомая под назвой «Американка». Там, звичайно, тримают былых высокопоставленных чиновников, у тим ліку у метах їх безпеки, подтлумачив Олександр Акевич. А які висновки з історії зі Снігіром зробила прокуратура?
Що стосується виводу для себе, то, безусловно, Генеральна прокуратура, і після такі виводи серйозно зроблені. Все заместители генерального прокурора сейчас новые. Очень много прокуроров городов и районов, межрайонных сейчас уже нет прокуратуры. Значительно мадился штат и аппарат Генеральной прокуратуры.
Отказал Александр Жакевич. Поводь Александр Лукашенко, былый прокурор Минской области, набыл элитную квартиру в центре Минску за 156 миллионов рублей, меж тем, как рынковый кошт квартиры был больше за полмиллиона доляров. У нескольких сотен тысяч доляров адмысловцы оценивают и коттедж, який небыто будовал Снегир под Минском. Ці дослідують слідчі криниці прибитків былого прокурора Мінської області. Справу Снігіра, поводля начальника антикорупційної управи, розслідують слідчі Генеральної прокуратури. Адмислових провірок справ, які були закриті у битності Снігіра, прокурором Мінської області не проводилося, сказав Олександр Жакевич. У начальника антикорупційної управи спиталися про судову перспективу справи Михайла Снігіра.
Окончательное следствие определится, на то предварительное расследование не называется предварительным расследованием, а точку в судебной перспективе суд поставит.
По воде даденных из Верховного суда Беларуси, летость были осуждены за коррупцию 1192 человеки, а 22 обвинуваченных у коррупции суды оправдали.
Звездки про борьбу с коррупцией избирал Олег Грузделович. Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз звонки на свободу. Наші слухачі коментують підписання документу про створення колективних сил оперативного реагування АКДБ. Адгукаються на призив у войска молодевих активістів, говорять про проблеми алкоголізації насельництва і про свій добробит. Програму підрихтував Ягор Майорчик.
4 лютого у Москві підписано документ про створення колективних військових сил оперативного реагування. Документ підписали керівники країн СНД, які уваходять у організацію домови про колективну безпеку. Днем раней президенти Білорусі і Росії Олександр Лукашенко і Дмитрий Медведєв підписали погоднення про створення єдиної регіональної системи супроцьповітряної оборони.
Что сделал Лукашенко? Военный союз с Россией, бесконечные кредиты – это черговая, просто подлая здрада Беларуси. И, в принципе, не диво. Это его сутность. Вот и отказ Европе. Может, зрозумеют нарешті, кто такие Лукашенко. А в Беларуси протрезвеют мозги навод у алкоголиков.
У протяг темы такое телефонование.
Чому люди в Беларуси шмат зловживають алкогольными виробами. Опошние 15 год в Украине как накерунок идеологии все. Ни об чем не думайте, я буду за вас думать. А глядите по-простому мне в рот. Никто ничего не хочет робить. Никто не хочет на себе брать ниякой отказности. А кожный человек потребен сам примать решение и сам за себя отказывать. И вот этих 15 годов узворушили это в головах все, что это придется выправлять несколько десятков годов.
Наші слухачі говорять про те, як міняється їхній узровень життя під час економічного кризису.
У Гомеле йде епідемія грипу. Не відминула ця болезнь і наш дом, наш з жінкою і двоє внуків. Визивали доктора, послухав дітей, виписав ліки, пішов я в аптеку, з'їв таблетки, 35 тисяч, а у мене всього 10 тисяч в кармані. Я звернувся і пішов. А до пенсії ще 10 днів. Як нам далі жити при таких цінах і що буде далі? Слава Богу, що вистачає на хліб нашої пенсії. Леонід Плеско.
Сталая тема у телефонованиях наших слухачов – призыв у войска молодевых активистов. Нагадаем, что керовника культурницкой комиссии партии БНФ и лидера молоди БНФ Франа Ковячорку, а так само активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитра Федорука и Ивана Шилу днями призвали на терминовую службу.
Гаворка йде не об тим, служить чи не служить. Гаворка йде об тим, каб законодавство виконувалося однольково для всіх, як для БРСМовців, так і для позиційної молоді. У відповідності з законодавством предугледжена адтерміровка від служби в війську студентам. Гетим повинні користатися усі, без виключення. Коли проблеми зі здоров'ям, по яким є обмежування для служби в війську, то гета повинно тичиться усіх. Я б не хотів лячитися у тих врачів, які ставлять діагноз під диктовку спецслужб. А тое, што юнаков даставляюць у войска ў кайданках пад канвоем, то гэтым самым улада ставіць знак параўнання паміж турмой і арміяй. Ілля Копыл, горад Менск.
Наш слухач цікавіцца.
А вопрос беларускай Атлантиде, разве сморгонь была в Барановичской области БССР Зиновьев?
Адказвае аўтар праграмы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» Вячаслаў Ракіцкі.
Смаргонь ніколі не была ў складзе Баранавіцкай вобласці. Баранавіцкая вобласць – гэта былое Наваградскае ваяводства, якое пасля уз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі ў 39-м годзе было ператворана ў Баранавіцкую вобласць. Абласным цэнтрам стаў горад Баранавічы. 8 студзеня 1954 года вобласць была ліквідаваная.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Яшчэ раз нагадаю, телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа з метро Бартусіка ў Зэленскі раён.